Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, я профессиональный неофит. Каждый понедельник в одно и то же время, вот уже на протяжении почти, страшно сказать, 4 лет, я задаю вопросы неофита нашим гостям, и вопросов становится такое впечатление, что только больше. Вот, например, сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как молодых людей вовлечь в церковную жизнь, как передать ценности, наши ценности нашим детям, нужно ли это делать, или, может быть, в сознательном возрасте они сами сделают свой выбор. И размышляя над этой темой, я понимаю, что, в общем, это нужно не столько родителям и даже не столько детям, сколько мне самому получить ответы на этот вопрос, чтобы самому разобраться в очень важных, жизненно важных вопросах веры. А поможет мне сегодня в этом мой гость, настоятель храма святителя Спиридона епископа Тримифунского в филиях протоиерей Илья Кочуров. Добрый вечер, отец Илья.
Здравствуйте.
Конечно же, в программе «Путь к священству» у Киры Лаврентьева и Кости Мацана вы рассказывали о вашем пути к вере. Давайте вспомним эту историю, как вы сами пришли. Я даже немножко поставлю вас на нужные мне рельсы. Вы сами пришли или вас взяли за руку и привели?
Меня взяли за руку и привели, потому что я в храме с младенчества.
Ах, вот оно как.
И я вряд ли бы смог прийти своими ногами, когда еще ходить не умел. Но на самом деле за это я должен сказать огромное спасибо своим родителям, потому что они сняли с меня огромный груз ответственности вот этого тяжелого прихождения в храм через скорби, болезни, отчаяние, множество ненужных ошибок. Всего этого можно избежать, если приводить человека в храм максимально рано, лучше всего во младенчестве.
И тогда можно избежать ошибок. Спрашиваю я с сомнением.
Вне всякого сомнения, можно избежать тех ошибок, которые человек сначала совершает, потом понимает, что это действительно ошибки, и их нужно исправить, и только после этого начать все сначала и делать первые шаги к храму. Такая история с вот тяжелым путем в храм – это история многих людей.
Но Христу равноценны и любимы и те, и другие. А стало быть, какая разница?
Разница в том, что, к сожалению, этот путь можно ведь и не найти самостоятельно.
Я говорил с одним священником однажды, и он сказал вещь, которая заставила меня задуматься. Он говорит: вы понимаете, не человек приходит в храм, Господь его приводит. Трудно в себе представить, чтобы человек жил-жил, а потом вдруг понял, что надо в храм. Меня Господь привел, когда мне было 40 лет. Очень многих тоже вот Господь привел. Вот дорога так вот получилась, да? И, по-моему, вот этот путь, когда ты от прекрасно разобравшись во всех неоновых грехах современной жизни, во всех искушениях, конечно же, насовершав целую там кипу ошибок, осознал это и с огромным покаянием открыл дверь храма, пришел на первую исповедь, вот это бесценно.
Понимаете, дело в том, что вне всякого сомнения каждого человека приводит Господь в храм тогда, когда это, наверное, наиболее для человека удобно и легко, это вхождение. Но здесь нельзя только лишь полагаться на волю Божию, потому что спасение человека – это не только воля Божия. Воля Божия, она абсолютно всеблагая и желает спасения всем грешникам. Вхождение в Царствие Божие открыто для всех, но для этого есть определенные условия. И эти условия – это соработничество человека в деле спасения. То есть спасение человека, оно совершается не только Божьим промыслом, но и трудами самого человека. И вот эту составляющую мы ни в коем случае не должны забывать. На человеке лежит огромная ответственность за свои поступки, за то, каким образом он использует данную Богом ему жизнь. И вот здесь-то у тех, кто занимается воспитанием младших поколений, это и родители, и педагоги, да и вообще человечество, оно иерархично. Есть старшие, есть младшие всегда. И у старших поколений есть своя ответственность в воспитании перед младшими поколениями. Поэтому те, кто, кому Бог верил и дал возможность воспитывать, взращивать молодые поколения, на них лежит тоже огромная ответственность. А что они сделали для того, чтобы послужить спасению души веренных их воспитательскому попечению людей, молодых людей, детей?
Задам провокационный вопрос. Вы вправе на него не отвечать, сказать: Александр, это слишком провокационно для меня, давайте следующий. Будь ваша воля, такого федерального уровня, вы бы ввели в начальных классах закон Божий?
Ну, а во-первых, что ввели, уже сейчас есть в общеобразовательной школе в начальных классах модуль «Основы православной культуры», и каждый человек, живущий и учащийся в российских школах, имеет право его выбрать и приводить туда ребенка.
Серьезно, он есть? Слушайте, конечно. Я безнадежно отстал от жизни. То есть, еще раз, сегодня в российских школах детки первого, второго, третьего классов могут изучать Священное Писание?
Да, в четвертом классе есть специальный модуль, который можно выбрать для образования своего ребенка. Там есть еще и другие модули, связанные с исламом, с буддизмом, но есть модуль, который просто связан со светской этикой, то есть вне, как бы, вне конфессиональной. И основы православной культуры, да, они вполне в доступе в современной российской школе. И по этому предмету, если я не ошибаюсь, даже какая-то оценка, наверное, выставляется.
Но оценка нам всем выставляется не в школе.
Ну, я в том смысле, что есть какой-то уровень, как бы, ответственности даже за этот предмет.
Я понял. Хотя у меня вот нет ответа на этот вопрос. Для меня сейчас, да, едва ли найдется в русской культуре что-то более ценное, чем русская литература. Так вот, русскую литературу мне преподавали так, что до там 35-40 лет я испытывал, скажем так, обтекаемо и мягко, нежелание открывать Достоевского, Пушкина, Чехова, Гоголя. Мне не хотелось. И только потом, отчасти благодаря работе, отчасти благодаря жене, которая и работает преподавателем литературы, я начал испытывать желание открыть, не перечитать Достоевского, а, простите меня, впервые прочитать и получить удовольствие увидеть это правильными глазами.
Да, перекормлены бываем грозой, читаем «Луч света в темном царстве» так долго, что потом кажется, что все, больше никакого луча в русской литературе мы увидеть не сможем.
Ну что ребенок может понять в Достоевском, что он может понять во всех этих произведениях? Это ж надо прожить жизнь, чтобы хоть что-то почувствовать. И это только русская литература, которая в XIX веке писалась для, в сущности, развлечения, да, чтобы развлечь образованную публику. А здесь, так на секундочку, Священное Писание, здесь слова Христа, и здесь, простите, учительница, и здесь, простите, преподаватель и школа, и оценка. Как такое вообще возможно?
Знаете, вы задеваете, на самом деле, достаточно болезненный вопрос, потому что действительно, как соблюсти вот этот баланс? С одной стороны, нужно донести до ребенка, ну, так скажем, определенную информацию, познакомить его со Священным Писанием, вообще с православной верой. Но современная школа, она не ставит себе такой задачи. Там нельзя говорить о том, что учат православной вере. Этот предмет считается, что он носит культурологический характер, то есть разговор о некой культуре православной. Вот. И с другой стороны, если мы какие-то хорошие вещи начинаем делать, заставлять детей делать из-под палки, сразу же эти вещи вызывают отторжение. И не получилось бы так, что дети, однажды посидев на уроках православной культуры среднего или чуть ниже среднего качества, они навсегда вынесли для себя решение, что это что-то такое скучное.
Чуть хуже химии.
Ну, чуть лучше химии, потому что на химии слишком много формул, а там формул поменьше.
И учить задают меньше.
И учить задают меньше, и учебник с более красивыми картинками.
Ну вот теперь давайте расширим границы и выйдем за стены школы. А в остальной жизни разве не так же?
Так же, но дело вот в чем. Дело все в том, что привить человеку истины православной веры невозможно схоластическим путем, то есть усадив человека за стол и внушая ему некие императивы. Ты должен, ты обязан, направо нельзя, туда нельзя, можно только туда. Вот когда мы начинаем просто вбивать в голову императивы, да, действительно возникает некое сопротивление. Тем более, что на другом фронте, на противоположной стороне баррикад, ребенку говорят: везде свобода, вседозволенность, ты личность, и ты должен сам себя возвышать, реализовывать, показывать всем, что ты не такой, ну и так далее, и так далее. Mm-hmm. Если мы будем только лишь вбивать и говорить: тут нельзя, там нельзя, ты здесь обязан, конечно, православие покажется просто каким-то средневековым кошмаром. Возможно, только лишь донести до молодых поколений, что православие – это жизнь, и это единственная, возможно, правильная жизнь, исполненная света, любви и тепла, только если мы сами живем именно по православию.
Вот. Я как раз хотел спросить, а мы взрослым это можем теоретически объяснить? Или у нас тоже нет шансов?
Объяснить, опять же таки, наверное, только своими собственными поступками.
Объяснить, говорит, помните эту старую шутку, объяснить-то я, конечно, и сам могу, мне бы понять, понимаете, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Настоятель храма святителя Спиридона епископа Тримифунского в филиях протоиерей Илья Кочуров сегодня отвечает на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. Говорим о том, как детей... Вот я, наверное, так разделю наш разговор. Вот еще один там 15-минутный блок мы поговорим вот о детках совсем маленьких. А следующие полчаса, это, наверное, будет еще более важный разговор. Мы поговорим о молодежи. Потому что с молодежью вообще все непросто.
Еще все намного сложнее.
Гораздо сложнее. Вот сейчас все-таки о детях. Я не раз слышал, что священники, причем опытные такие пастыри, протоиереи, так вот уважаемые, они открыто говорят: вы знаете, я не хотел бы, чтобы мой ребенок учился вот именно в православной школе. Вот эта вот идиллическая аквариумная обстановка, она никак не готовит его к взрослой жизни. Он должен расти, понимая, какой мир его окружает, какие люди его окружают, какие слова звучат и какие поступки совершаются, и при этом оставаться христианином. Причем за то, что он там в школе, отвечают учителя, директор, одноклассники, в конечном итоге закон, а за то, что дома и у него в сердце и в душе, несу ответственность я, вторым после Бога.
Ну, я бы не только о православных гимназиях, я бы о любой школе сказал, что в первую очередь родители должны исследовать внутреннюю атмосферу школы, потому что в православных школах есть свои проблемы и свои духовные проблемы. Я бы не назвал обстановку в православной школе неким аквариумом, или я не назвал бы ее идиллической, потому что все люди – люди. Угу. Поэтому в православных школах хватает тоже своих сложностей. В первую очередь нужно определять, какая обстановка именно в конкретном учебном заведении. бросать ребенка, вот как, знаете, когда учат плавать, просто вывозят на глубину и сбрасывают за борт лодки, а там дальше выплывай как, сам как хочешь, и вот таким же точным образом бросить в какую-нибудь страшную, кошмарную школу со словами «пускай он там познает мир со всеми его ужасами, с дракой, нецензурной бранью, с наркотиками уже там в этой самой средней школе». Конечно, так тоже нельзя делать. Mm-hmm. Нужно, ребенок, он еще слаб, он еле стоит на ногах, он легко поддается любым искушениям, и поэтому нельзя давать ему самому бороться со всеми трудностями. Эти трудности нужно помогать преодолевать ребенку в разном возрасте по-разному, но обязательно должна быть рядом наготове рука помощи родителей. И в этом смысле очень важно, что происходит в семье. То есть, если семья живет православными устоями, и ребенок прекрасно знает, уже из семьи знает, что, допустим, нецензурная брань – это грех, что это оскорбление данного Богом тебе дара, дара речи. В таком случае ребенок и в школе, хотя, может быть, рядом будут себе позволять такое делать, он себе не позволит. Причем, уверяю вас, вы думаете, что в православной гимназии нет таких детей, которые позволили бы себе такой порог
иметь? Я в это верил.
Вынужден вас разочаровать, и в православных гимназиях есть такие дети, и в обычных школах. Просто, так скажем, концентрация людей, способных к каким-то очень нехорошим поступком в обычной школе, она выше, чем в православной гимназии. В православной гимназии все-таки, так скажем, идет селекция, выбраковка. Те, кто паршивая овца, который все стадо может испортить, все-таки там стараются удалить, если невозможно исправить. В обычной школе, в стандартной светской школе, там нельзя проводить никакой выбраковки. Все, кто пришли, их обязаны учить. И в этом случае ребенок оказывается вот в такой достаточно агрессивной для себя среде. Но из этой агрессивной среды он может выйти двояким, в двояком состоянии. С одной стороны, он может выйти как боец, который привык сражаться за свое собственное мнение. Но он должен быть готов позиционировать себя как православный. Он должен быть готов к тому, что все его, допустим, товарищи, они там такие все из себя крутые, они себе могут позволить и в туалете покурить, и с учителем припираться. А как он проявит свою, ну, в такую, в кавычках, крутизну, как он проявит? Тем, что он честно и добросовестно исполняет все уроки, или то, что он никогда не перечит учителю, или то, что он сигарет в школу не носит. Вот здесь вот он должен тогда себя позиционировать, что это моя позиция, я православный человек, я имею определенные устои в жизни, и я их не нарушу. И, между прочим, это тоже работает, это тоже вызывает уважение.
Вы говорите как человек, который с этим столкнулся на практике и прошел через это.
Ну, естественно, я же был православным ребенком, а учился в обычной советской школе, в которой в букваре был нарисован Ленин, и рассказывали о том, какие попы бесстыжие, и их нужно было всех вместе с кулаками уничтожить.
Вопрос общий, от которого мы пойдем к частности. Отец Илья, если бы я попросил вас дать определение того, что такое воспитание ребенка, как бы вы определили, что такое воспитание ребенка?
Вот смотрите, есть в каждом слове какая-то его этимологическая подоплека. Оно что-то в себе несет. И вот если мы будем рассматривать слово «воспитание», то там есть слово «питать».
Выкормить.
Вскормить, конечно. Все почему-то думают, что ребенка надо питать только физической пищей. Ну, и это понятно, если его не кормить, он просто будет себя очень плохо чувствовать и, не дай бог, вообще не сможет дальше уже существовать. Но ведь такое же точно питание требуется и для души. Если каждый день мы даем пищу для того, чтобы тело напиталось, почему мы не должны дать пищу для того, чтобы напиталась душа? А что является пищей для души? Это Священное Писание, это молитва, это богослужение в храме, это вообще преподание ребенку правильных и мировоззренческих принципов жизни. То есть воспитание – это формирование мировоззрения. А мировоззрение – это важнейшая часть. Она намного важнее, чем образование и все прочее. Хотя образование тоже влияет на мировоззрение. Но мировоззрение – это самая важная составляющая, так сказать, духовной жизни человека. Как он будет смотреть на мир, на себя, на окружающих, такова будет его жизнь. И вот родители, воспитывая ребенка, учителя, воспитывая своих учеников, они должны сформировать мировоззрение, в котором будет в центре Бог, который всеблагой и всемогущий, но и праведный судья при этом. И что вокруг Бога строится уже все остальное. Мир, нравственность, возвышение человека от бездн своих греховных падений к высоте и к чистоте души. Вот таким вот образом строится воспитание. Единственное возможное – это вот выстраивание правильного, христиански выверенного мировоззрения.
Ну вот фактически вы ответили на мой следующий вопрос. Я-то думал сейчас так загнать вас в логическую ловушку, а потом сказать: ха, так ведь воспитывать ребенка бесполезно, потому что единственный способ воспитать ребенка правильно – это свой собственный пример, это ты сам. Потому да, что если папа перед ужином встает на молитву, если он заводит машину и прежде чем тронуться, там, молится, ребенку не надо ничего объяснять.
Совершенно.
Его, вернее, как, он может задать вопросы, ему надо объяснить, но его не надо ничему учить. Он видит, что единственно правильный способ жить – это вот такой, как отец. И хочет он, не хочет он, ну вот так устроено. Дети будут повторять все то же самое, что делают родители. Не потому, что их заставили, а потому, что мир так устроен. Если папа будет валяться в тапках перед телевизором, и ребенок будет валяться в тапках перед телевизором.
Да, именно так и происходит. Иногда, допустим, вот видишь, родители приводят детей в храм на причащение. Это прекрасно. Причащают своих маленьких детей, младенчиков. Младенчики подрастают, уже начинают осмысленно сами причащаться. А родители сами не причащаются. Но ведь в какой-то момент у детей возникнет вот этот диссонанс. Они будут не понимать, а почему так? Другое дело, когда семья приходит вся на причащение, происходит их евхаристическое общение, вот эта вот прекрасная обстановка, когда еще дома они готовятся через молитву, через подготовку к исповеди, через чтение правил ко святому причащению, они постепенно вот как бы из дома уже переходит в храм, и вот чувствуется, что семья – это действительно единая церковь. Малая церковь, но она единая, и она является частью большой церкви. И во всем остальном, конечно, невозможно ребенку объяснить того, чего сами родители не исполняют. Но все-таки объяснять нужно. Ведь есть в Священном Писании такие слова, пророк Давид говорит: «Приидите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас». То есть какое-то словесное, вербальное научение, внушение каких-то истин, оно все равно должно быть. И в этом смысле, конечно, православные гимназии, они все-таки дают достаточно хорошее преимущество в сравнении со всеми остальными школами, потому что в православных гимназиях все-таки вот этому страху Господню ему научают, объясняют смысл Священного Писания, знакомят со священной историей, с житиями святых, с историей церкви, дают азы знания церковно-славянского языка. Это на самом деле все очень важные моменты.
Угу. Наверное, последний вопрос в этом блоке нашего разговора. Почему ребенку важно, и важно ли, хотя я знаю, что важно, принимать участие в литургии? Ребенок же ничего не понимает. Какой смысл принимать участие в том, чего ты не способен понять?
Принимать участие в литургии жизненно необходимо не только ребенку, но и взрослому. И не всегда взрослые понимают все смыслы Святой Евхаристии, но тем не менее это не значит, что они должны быть от нее ограждены. Да, скажу больше, а мы все, все человечество, все православные люди, а мы не знаем всей глубины этого таинства. Потому оно и таинство. И мы только лишь богословски пытаемся объяснить и приблизиться к пониманию, но само понимание всей глубины домостроительства Божия о спасении человека, оно будет раскрыто нам только в вечности. Сейчас мы находимся только лишь на уровне своего вот ограниченного физическим нашим мозгом, умом, вот на этом ограничено все наше понимание. Ребенок понимает еще меньше, чем взрослый, конечно, безусловно, но ведь таинство, оно необходимо человеку не для того, чтобы он каким-то образом, скажем, богословски все осознал и насытился. Нет, таинство, оно необходимо человеку, потому что в этот момент человека касается благодать Божия. Невидимая сторона любого таинства – это именно присутствие божественной благодати. Видимая сторона, она проявляется в каких-то вот таких вещественных знаках. Крещение – это троекратное погружение в воду с произнесением формулы крещальной. Причащение – это вот когда мы приносим на Евхаристию, приносим дары хлеб, вино, и совершается их освящение во время божественной литургии. Невидимая же сторона – это благодать Святого Духа. И вот ради нее-то, ради прикосновения вот этой величайшей святыни, мы и приступаем к таинству. И для младенца в равной степени, как и для взрослого, это необходимо.
Я, задавая этот вопрос, грешным делом думал, ну я-то все понимаю, а они-то ничего не понимают. Они-то зачем, а я-то вот. А ведь действительно, мы все ничего не понимаем. Просто они не понимают чуть больше, чем я, а я не понимаю чуть меньше, чем они. Хотя, кто знает, может быть, вот младенец-то, как раз глядя на икону Спасителя, понимает гораздо больше, чем я, или чувствует.
Совершенно верно. Господь устанавливает таинство, когда мы можем приобщиться святых тел и крови Христовой. И это приобщение тела и крови Христовой, оно необходимо человеку для вечной жизни, для спасения. И младенец, безусловно, придя в мир грешный и ограниченный несколькими там какими-то годами жизни, там кто больше, кто меньше, он тоже Святой Церковью призывается к тому, чтобы приобщиться святым телу и крови Христовой для того, чтобы войти в вечность.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация, через минуту вернемся к разговору с настоятелем храма святителя Спиридона епископа Тримифунского в Филях протоиереем Ильей Кочеровым.
Светлый вечер. На радио «Вера».